Здравствуйте, Шаватова, Гутово, хорошей недели. Мы находимся в Мишли, в главе номер 21, в 20-м пасуке. По-русски он звучит так. Вожделенный клад и тук в доме мудрого, а глупый человек поглощает их. В переводе, вернее, в оригинале. Сейчас. Оцер нехмат вешемин бенаве, хахам эксиль адам евлаэну. То есть сокровищницы приятные и масло хорошее, оно находится у мудреца, а глупый человек, он все это проглатывает, заглатывает. Объясняет Мальбим. Сейчас, один момент. Объясняет Мальбим, что здесь идет речь о машале, о примере, из которого мы должны что-то выучить. Пример говорит о том, что мудрец... Он не, у него не теряется никакая сигула, никакие полезные вещи. И Оцер Шело, и его сокровищница, она сохраняема у него. За это время мое изображение исчезло, это не важно. И сокровищницы, все в его сокровищницах продолжает сохраняться. До такого состояния, что эта сокровищница наполняется и становится приятным посредством золота и бесамим, каких-то благовоний. А так, в ней находится шементов, хорошее приятное масло, которое дается тоже в сокровищницу. И он приводит пасук о том, что сказано в Иерим от Загав, это шемен готов, а шерба от сратав, что увидели люди в сокровищнице Творца золото и приятное масло, которое там было спрятано. Получается, что все эти вещи, они находятся в состоянии наве, навегу. Навегу, потом мы увидим, как он переводит это, ну, переведем, чтобы как-то перевести что-то полезное, приятное, красивое. И человек, который глупец, он все это закладывает и теряет, все это истребляет. Все, что есть у него в сокровищницах, он все профукивает. Это был машаль, это был пример. Нимшаль, что это хотел нам сказать? Если в сокровищнице находятся материальные блага в виде драгоценностей и масла материальных, то мудрый человек, он думает мысли по поводу того, как оставить это постоянно в полезном состоянии. И это посредством того, что он тратит их, использует их для того, чтобы давать сдоку беднякам и делает гмилут хасодим, какие-то приятные для хасадим, какие-то, как слово хест перевести, о, добрые дела, и это остается с ним навсегда. Как сказано, что «Аватай ганзу лэматэва, они ганасти лэмала». Отцы, они прятали это снизу, а я прячу сверху. То есть, мои отцы, они прятали это в тех местах, до которых может дотянуться человеческая рука, но я прячу туда, где человеческая рука не дотягивается, то есть цдоку масим тавим, хорошие поступки и цдока, которые остаются на Алам Аба, на грядущий мир. Но человек, который глупец, он считает, что все, что у него есть, он благодарит за это себя, не Творца, а самого себя. И, соответственно, он тратит это не на цдоку и позитивные вещи, а на не знаю точно на что. И в конце концов, эти вещи, которые у него были собраны в его сокровищнице, они достанутся чужим людям, и не останется у него в руке ничего после того, как он умрет. Потому что это дает млицу пример того, что оцер нехмат, вот хорошая, приятная сокровищница, и масло, которое духовное, которое в них есть, они являются сыгулой, они являются чем-то необходимым, полезным для человеческих душ. И шемен мешха кодыш, и часть этого масла, это масло, которое помазание для, к душе, для святости. Это указывается, примером этого является роха кодыш, дух, который исходит от Всевышнего, и помогает человеку бахасагат сихлит, его достигать каких-то вещей через сейхль. Поскольку понятно, что когда речь идет о мудрости Торы, то это идет не только за счет способности человека, и не столько за счет способности человека, сколько за счет того, что есть сиюта дешмая, помощь Творца в изучении Торы. И это остается тому человеку, который является навей хахам. Что мудрец, он идет по законам мудрости, но глупец, он сворачивает с путей мудрости из-за своих таавот, из-за своих желаний. Поэтому он тратит, заглатывает, тратит весь оцер, всю сокровищницу свою, и истребляет его. И здесь объясняется, что это за оцер и что это за масло. То есть дальнейшие псуким, которые идут дальше, объясняют, о каком конкретном масле идет речь и о каком конкретном, о каких конкретных сокровищах мы сейчас говорим. Давайте сразу же, чтобы это было проще, потом перейдем к Гаону, а пока прочитаем еще 21-й пасук с Мальбимом и обсудим его. Он говорит, следующий за справедливостью и милосердием, он найдет жизнь, справедливость и почет. Читаю на иврите. Родев цдокова хесед им цахаим, цдокова кавод. Человек, который преследует цдоку и хесед, и добро, добрые дела, он найдет жизнь, найдет цдоку и найдет кавод, почести. Объясняет Мальбим, о чем идет речь. Что мудрец, который бежит, преследует цдоку, то есть ищет возможность найти цдоку, это мицва, которая... Цдока – это мицва между человеком и Всевышним. Здесь надо на одну секундочку. Существует мицвот, который называется «Бенадам лахаверо» у «Бенадам ламаком». Существует мицвот между человеком и Всевышним, и человеком и другим человеком. Обычное понимание. Заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», заповедь оказания каких-то услуг другому и так далее. Это заповедь, которая воспринимается как заповедь между человеком и его ближним. Здесь некоторый хидуш, что существует некоторый мицвот, который бепаштус на простом уровне называется бенадам лахаверо, между человеком и другим человеком, а в гагдаре Торе, в определении Торы, это называется бенадам ламаком. Например, мицва почитания родителей, что достаточно трудно объяснить и понять, собственно, тоже, почему мицва почитания родителей относится к мицвот бенадам ламаком между человеком и Всевышним, а не между человеком и человеком, поскольку она оказывается именно папе и маме, и, соответственно, вроде бы как ты оказываешь другому человеку, но в скрижалях Завета они были разбиты на две группы, 5 и 5, всего 10. И правые скрижали – это мицва бенадам лахаверо, Бенадам ламаком, между человеком и Всевышним, левые скрижали между человеком и человеком. Так вот, заповедь почитания родителей находилась справа, на правых скрижалях, и это относится к заповеди между человеком и Всевышним. Здесь Мальбим говорит, человек, который преследует цдоку и хесед, цдока – это заповедь между человеком и Всевышним. Хесед – это гмилут хасадим, добрые дела, это заповедь между человеком и другим человеком, что посредством хеседа, этих добрых дел, у него остается у человека в его руке тот оцер, те сокровища, которые были набраны, и вот это вот материальное благо, он как бы делит Мальбим для того, чтобы нам как-то на примерах это объяснить, что существует оцер, это сокровище духовное, которое остается с человеком, и существует шемен, масло, это... Что-то, что материальная вещь, понятно, что любое масло – это материальная вещь, я не знаю, что это такое точно, кремы для притирания или что-то такое вот очень важное, дорогое и хорошее, которое остается в материальном мире. Поэтому хесед, который делает человек, добро к другим, по отношению к другим людям, это остается с ним в материальном мире, а посредством цдоки у него остается в руке и тот оцер, который у него был, те сокровища, которые у него были, для того, чтобы они остались с ним в духовном мире, в мире грядущем. И посредством хеседа, который он делает, у него в руке остается шемен, духовная часть вот этого вот масла, притираний, которое остается вместе с ним. И после этого, после того, как человек приходит в Алам Гмуль, в мир награды, то там находится жизнь, вечная жизнь, и там находится с ним цдока, которая является высокая гагдара, которая есть этой цдоке, то есть ту цдоку, которую он дал, она остается с ним в грядущем мире. А добро, которое сделает Гашем в соответствии с этой цдокой, оно бесконечное и неисчерпаемое. И это те сокровища, которые остаются с человеком в Алам Аба. И кавод, почитание, это то богатство духовное, вечное, которое называется каводом, в Китвей Кодыш. В различных книгах Танаха существует понятие кавод, уважение, слава, я не знаю точно, как ее перевести, почет, который остается с человеком в мире Ницхи, в мире награды. И схартов, хорошая награда, будущее, которое есть, это настоящий кавод, настоящий почет, который цадиким получает в награде в Олам Аба, когда они сидят и их атарейгам, берашейгам, и их короны находятся на их головах. И вот короны – это знак, аллегория почета, который получает цадиким либо в Ганедане, либо в Олам Аба. Здесь трудно сказать, что имеет в виду сейчас Мальбим, как он объясняет, поскольку Олам Аба объясняет, ну, сама Агдарат, определение Олам Аба – это 7-е, 8-е тысячелетие и так далее. Но цадиким Ишвим, Ватарейхам, Барашейхам, цадиким сидят и их короны на их головах, это говорится и про Олам Аба, и про Ган Эден, про жизнь после смерти. Поэтому я не знаю точно, что Мальбим хочет нам сказать, поскольку эта часть относится к обоим видам награды, которые существуют и к Ган Эдену, и наоборот, к Олам Аба. Но в любом случае, идея, которую развивает Шломо а-Мелех согласно Мальбиму, это человек, который преследует Цдоку, то это преследование Цдоки приведет к тому, что у него останется все, что он собрал в этом мире, все деньги, которые у него есть в этом мире, у него останутся и дадут вечную награду Олам Аба. Гмилут Хасадим, оказание добра, которое он делает по отношению к другим людям, это как шемин аль-рашо, как масло, которое льется на голову. Масло, которое льется на голову, это пример помазания к душе святостью царя, Каэн Годеля и так далее. Это та корона Торы, которая у него останется, корона Мицвот, которая у него останется, и тот кавод, который он будет получать. Так Мальбим объясняет эту сугью. Теперь перейдем к Гаону. Гаон немножко не так весело объясняет, как Мальбим. Давайте разбираться. Он говорит, «Оцер нахмат вешемин», то есть приятная сокровищница и масло находятся у человека, который хахам, а человек, который глупец, он все это дело проглотит и все потратит. Сказали наши мудрецы, приводит Гаон Мидраш Танаим на книгу Дворим. Танаим – это мудрецы эпохи Мишны. То есть стандартные Мидрашим, в основном все Мидрашрабы и так далее, это говорили Амараим. Есть более ранние Мидрашим эпохи Танаим, вот он приводит этот Мидраш на книгу Дворим, который говорит, что такое Оцер, что такое драгоценные сокровищницы, которые наполнены у человека, это Тойра. Нехмат, что такое оцер нехмат, приятное, это слова Невиим, пророков. Шемин, это ктувим, это писание. Таким образом, все три части Танаха, оцер, нехмат и шемин, они все упомянуты здесь. И эти три вещи, они находятся у человека, который хахам, мудрый человек, а глупый человек все проглотит и все растратит. Что имеется в виду? Когда человек учится с учеником, который Эйна Гагун, учеником, который, ну, непорядочный ученик, с которым нельзя учиться, то это, в результате это все проглатывается, все тратится вхолостую. Гемора Хулин говорит, что человек, который учится с учеником, который Эйна Гагун, который неприличный, непорядочный ученик, то есть учится совсем на Лошем Шамаем, не во имя небес, то это все равно, что человек, который его обучает, он все равно, что кидает камень в Авойдзоре, который называется Маркулис. Есть описано в Талмуде, в нескольких местах, в Геморе Авойдзоре, в Баве Мицве во втором перике, описано такой вид поклонения идолам, который описан отдельно, есть очень много идолов, которые, понятно, что все виды идолопоклонничества, они обсуждаются в Талмуде, какие-то обсуждаются, но наиболее популярные, а есть те, которые малопопулярные, тем не менее, они обсуждаются. В связи с чем? В связи с тем, что первое ощущение – и, может быть, не просто ощущение, а первое понимание, которое возникает, что это настолько пренебрежительное отношение к идолу, что Тора его не запрещает. Тора запрещает такую авойду, такую службу, которая является неким уважением по отношению к идолу, не дай бог. Но когда ты пренебрегаешь ими, то возникает ощущение, что это нету здесь преступления, нету здесь никакой проблемы. Один из видов такого поклонения идолам – это когда ставятся примерно как городки, ставятся такие вот строения из трех камней, два камня и на нем третий, между ними какое-то пространство, и человек в них кидает еще один камень. И один, два, три, и эти камни, которые падают в определенном мести от этого идола, они присоединяются к идолу и становятся тоже частью идола, и в них кидают следующие и так далее. И вот это бросание камней была Гава Амина в Геморе, была точка зрения в Талмуде, что такое поклонение идолам не запрещается Торой, потому что какой величины камни вас интересует, кидается? Я думаю, что мы не будем сейчас это... Хорошо, здесь речь идет о камнях, которые кидаются, на этом остановимся. Вот, и вот эти броски этих камней, поскольку, когда человек бросает камень, это некоторое пренебрежение к идолу, потому что обычно в то, что ты держишь за божественную силу, не бросаются камнями, то поэтому Гемора предложила первую идею, что такое поклонение идолов Тора не запрещает, за нее нет наказания, и отвечает, что все равно есть, потому что в этом и есть поклонение этому идолу. Гемора приводит человека, который обучает Тору, Талмид Шейна Гагун, ученика, который не является приличным учеником, то есть человек, который учит Тору с целью не узнать Тору, узнать, может быть, он и хочет. Узнать Тору, но не потому, что это заповедь Всевышнего, а для того, чтобы найти в ней какие-то изъяны, подчеркнуть какие-то вещи и так далее. Очень трудно понять, кто является Талмид Эйн ха-Гун. Я не хочу сейчас давать определение этому, поскольку это неоднозначный вопрос. Но человек, который преподает Тору подобному человеку, он все равно, что бросает камень Маркулиса, то есть он добавляет к идолу еще силу идолов. Поскольку бросок камня в Маргулиса – это один из немногих видов авойды зойры, когда тот, кто ей служит, он одновременно строит авойду зойру. Каждый камень, он становится частью этого идола. Поэтому человек, который дает Тору тому ученику, которому противопоказано учить Тору, такое бывает, то этот человек из Торы превращает Тору в камень, в часть идола. Это то, о чем здесь говорится. Поэтому я возвращаюсь к комментарию Гаона, я немножко просто вошел в Гемору, чтобы объяснить, о чем говорит Гаон. Гаон говорит о том, что вот Оцер Нехмат и Шемин, вот эти три части Танаха, они находятся у мудреца, человек, который мудр. Он все время накапливает, и у него эта Тора накапливается и продолжает расти количество оцарот, количество сокровищ в его копилке. То есть количество разных видов Торы. Но человек, который глупец, он все это дело растрачивает, проглатывает. Он, с одной стороны, пользуется им, а с другой стороны, все идет коту под хвост. Кто этот человек, который глупый, который все потратит? Это человек, который преподает, имеется в виду Талмид Хохам, но глупый. Он преподает Талмиду, ученику, которому не надо преподавать. И тогда все, что он преподал, все, что он выучил, становится, перестает быть сокровищницей Всевышнего, а становится частью Маркулиса. Это первый пируш, который дает Гаон, который сразу же переводит стрелки с материального мира на духовный. Я напоминаю, что Мальбим объясняет, что речь идет о цдоке, который человек делает. У него есть много денег, он накопил какое-то количество денег. Этот человек умный, он понимает, что эти деньги – это не совсем его, а не больше Всевышнего. И что они ему даны для того, чтобы он мог их потратить на то, чтобы накопить себе настоящую сокровищницу для Алам Габа. И начинает это использовать сдока Маасим Тавим. В таком случае он не потратил эти деньги, он остался с ними, только они из временного мира перешли в вечный мир. С этим завязали. Это первый пируш. Второй пируш дает Гаон, который говорит, что речь здесь идет о Торе. Оцер, Нехмат, Шемин, все это три части Торы. Тора Навиим Тавим, Тора Пророки Писания. И человек, который их правильно тратит, она остается с ним. Он преподает, что значит тратит, это не оставляет у себя, он преподает эту Тору, у него есть ученики, и тогда награда за изучение, обучение Торы, изучение Торы учеников, она будет с ним, и она будет его наградой в будущем мире, и это тот оцер, который будет с ним пребывать всегда, это первая часть пасука. Теперь просто, чтобы это как-то леагдир определить, есть такая гемора, довольно странная гемора, но есть. Раби Йоханан как-то сказал какую-то вещь своим ученикам, Раби Лозеру и Рейш Лакишу. Прошло какое-то время, и Раби Лозер и Рейш Лакиш сидели и что-то такое обсуждали. К ним пришла тетенька посоветоваться по вопросу Тора, задала какой-то вопрос. Рейш Лакиш сказал ответ, Раби Элазар сказал, что нет, правильный ответ тот такой-то, такой-то, и не сказал его от имени Раби Йоханана, а просто пересказал, вот как ему кажется, что вот так вот галаха. Я не помню даже, в чем был вопрос. Тетенька ушла, прошло еще какое-то время, и опять тетеньки постоянно участвуют в Талмуде, приходит с вопросом, на этот раз сидели Рейш Лакиш, Раби Йоханан и Раби Элазар втроем. И пришла и задала этот вопрос, и Раби Йоханан дал точно тот же ответ, что когда-то дал Раби Элазар. Рейш Лакиш посмотрел на Раби Элазара бабуша, так пристыдил его. Ты сказал это от себя и не сказал, что ты слышал от Барнавки. Не сказал, что ты слышал этого от Раби Йоханана. Раби Йоханан обиделся, что это не было пересказано от его имени. Но обиделся так, не по-детски. Он перестал разговаривать с Раби Элазаром, прошло какое-то время, Раби Элазар несколько раз приходил просить прощения, Раби Йоханан отказывался его простить. До тех пор, пока не пришел к нему Рейш Лакиш и попросил объяснить ему пасук. Он как-то иначе сказал, не так, как я хочу рассказать. Он сказал, можно я тебе покажу одну вещь, для того, чтобы ты простил Раби Элазара. И пришел с Танахом. Тот говорит, ну, показывай. Открывает Раби Элазар книгу Йешуа бен Нуна, и написано «В Йомер Йешуа», и сказал Йешуа. Говорит Раби Рейш Лакиш, вот ты видишь, здесь не написано, что Йешуа сказал от имени Моше Рабейну. А в Торе написано, что Йешуа не отходил от Моше Рабейну даже на одну секунду. И все, что он передавал от имени Моше. Почему здесь не сказано, что сказал Йешуа, так сказал Моше Рабейну? Потому что и так все знают, что все, что говорит Йешуа бен Нун, он говорит от имени Моше Рабейну. Также все знают, что все, что говорит Раби Элазар, он говорит от твоего имени, поэтому он не должен был сообщать, что так я слышал от Раби Йоханана, потому что он твой талмид мувгак, такой стопроцентный ученик, и все знают, что вся его Тора – это твоя Тора. Тогда Раби Йоханан простил Раби Элазара. Спрашивает Гемара, ну, простил, хорошо, уже замечательно, как бы хэппи-энд, но а что Раби Йоханан так сильно обиделся на Раби Элазара? Ну, не сказал этого имени, может быть, не очень хорошо, ну и что? Отвечает Гемора, что Раби Йоханан сказал, что каждый человек, который говорит какие-то слова Торы от того, от кого он их слышал, во время, когда эти слова произносятся, то человек, который их произнес первый, уже умерший человек, его уста шевелятся в могиле. Сфафот сифтатейгам и дававод бехевер. Его уста шевелятся, произносят вместе с ним в могиле эти слова. Что это значит? Это значит, что он получает награду за изучение Торы, как бы сейчас учит эту Тору, через много времени после того, как он умер. Поэтому человек, который обучает приличных учеников и делится им, с ними, своим сокровищем, то этот человек удостаивается того, что это сокровище Тора, имеется в виду, которое с ним, она у него, понятно, что она не уменьшается, но она не только не уменьшается, она увеличивается, и она находится вместе с ним, когда он после его смерти, когда он уже какое-то количество времени находится в Алам Аба, в грядущем мире, и находится с ним постоянно. И в такой ситуации он получает награду за Тору своих учеников, когда они ее говорят, как будто бы он сейчас сам произносит эти слова Торы. Это первая часть пасука, как его объясняет Гаон. Вторая часть пасука говорит, человек, который глупый, он всю свою Тору проглатывает. Он учится с учеником, который Лоагун, учеником, который Ихвейс что, и он не только его Тора пропадает, но более того, он как бы добавляется, его Тора становится частью авирот этого человека, как человек, который бросает камень Марколеса. Поэтому именно этот пример приводит Гемора, а не какой-то другой Авойдозоры, потому что это единственная Авойдозора, которая делает так, что служба ей превращается в саму Авойдозору. Камень становится частью Авойдозора. Это первый комментарий Гаона на этот пасук. Второй комментарий. Отнера. Еще мне кажется, что Отцером, сокровищами, называется Ирадашем, называется страх перед Всевышним. Как сказано, «Ирады Ашем и Оцро». Это пасук, который сказал пророк Ишаяху, который говорит, что страх перед Всевышним является сокровищницей Творца. Почему страх перед Всевышним называется сокровищницей? Сокровищем. То есть, на первый взгляд, у Акодыш Баруху есть много позитивных вещей, которые он может припрятать в заначку. Почему именно страх является той частью, которая является сокровищем? Объясняет Гаон, что обычно цари, цари, я так понимаю, я лично ни с одним царем не знаком, но я так себе представляю, что они вполне прилично обеспеченные, я имею в виду материально, люди, и поэтому что они прячут в заначку, что они кладут в свои сокровищницы, те вещи, которые являются очень редкими, которые трудно найти что-то подобное этим вещам. То есть я действительно не могу точно представить себе, что происходит в сокровищнице у царя, но из таких вот далеких полудетских впечатлений, которые скорее даже детские, я сейчас подумал, там где-нибудь в Москве в оружейной палате, где припрятаны сокровища царя, какие-то блюда золотые или серебряные, которые занимают полстола и так далее. Какие-то вещи, которые являются редкими. И какие-нибудь алмазы, то не просто маленький бриллиантик, а там корона Российской империи, что-то серьезное, шапка Мономаха и так далее. То есть бриллианты, которые в нем находятся, это не просто какой-нибудь там маленький бриллиантик для колечка, которое женщина будет носить. Там что-то такое, булыжник-булыжник уже, что-то редкое такое, серьезное. Поэтому страх перед Всевышним. О нем сказано, что «Аколь бейдей шамаем хусмейрат шамаем» – все находится в руках Творца, кроме страха перед Всевышним. Страх перед Всевышним – это то, что Акодыш Баругу, он им не владеет. Он оставил это для людей, и каждый человек должен сам добиться того, чтобы у него появился страх перед Всевышним. Потому что золото, серебро, богатый, бедный – это Акодыш Баругу решает еще за 40 дней до того, как появляется, зачинается плод ребенка, уже выходит Батколи, говорит, будет он богатым или бедным. Не то, что это совсем не меняется, понятно, что меняется, в зависимости от его усилий, в зависимости Мишане Маком, Мишане Мазаль, человек может изменить свой Мазаль, все это может произойти. Но есть вещи, которые Акодыш Барух полностью оставил на человека. Это то, насколько человек вырастет в себе страх перед Всевышним. Опять же, здесь может участвовать какая-то сиута дешмая, какая-то помощь Гошема, молитва может помочь. Но, тем не менее, это не бейдей шамаем, это не в руках у человека. Поэтому это редкая для Всевышнего вещь, поэтому страх перед Всевышним – это то, что он оставляет в сокровищнице. У каждого человека есть копилка, которая находится у Всевышнего. Мы кладем в эту копилку наши мицвот, наши аверот, кто чего. И страх перед Всевышним – это одна из вещей, которая занимает особое место в копилке Всевышнего, потому что это то, что заработано самим человеком, это уровень, на который вышел сам человек. Остальные вещи, они мацуим, они находятся перед Творцом. Это редкая вещь. Это первое, что я хотел отметить. Теперь, комментаторы на Гаона объясняют здесь, мы это много раз касались, но тем не менее, что Оцер Иры, что такое оцер, что такое сокровищница, которая находится перед Гошем? Это то, что есть у человека, которое зависит от его силы выбора, который он делает. И бхира человека, выбор человека, оно находится, человек выбирает что-то позитивное. И ират Гошем, это награда, ират Гошем, страх перед Всевышним, который находится в сокровищнице Всевышнего, это наиболее редкая вещь. И поэтому это настолько редкая, настолько тяжело достигаемая человеком вещь, что Акодыш Баругу ее кладет отдельно в свои сокровища. Это то добавление, которое привели, вот тут у меня в книге есть Гаарот, такие добавки небольшие, которое взято из рукописей Гаона. То есть все, что я читаю, главный текст, это то, что издано Гаоном уже не черновик, а это добавка, которая находилась в черновике Гаона, которая называется «Ктав Яд», рукопись Гаона, и это то, что Гаон имел в виду, поэтому его мне здесь привели. Теперь, что такое Нехмат? Мы говорим, что есть Оцер, и Оцером мы назвали во втором комментарии «Страх перед Всевышним». Нехмат – это вкус, ну как это, удобное, приятное. Приятное. Приятное, то, что приятное находится в сокровищницах, это Тора, про которое сказано, что слова Тора, они более приятные, чем золото, точка. Шемин, масло, которое находится в сокровищницах, это мицвот, который человек делал. Как сказано, что это цитата, которая приводится из Когелета, 9 глава Когелета, где сказано, «Всякое время пусть будут твои одежды белыми, и масло на твоей голове пусть будет, будет так, чтобы его не хватало». То есть человек должен постоянно вести себя так, чтобы он был одет в белой одежде, и постоянно голова его полита маслом. Полита маслом, я понимаю, что это что-то позитивное. Сегодня, я думаю, что голова, политая маслом, это будет не совсем. А вот у них это что-то было такое украшающее человека. И он говорит, что означает одежды, белые одежды. Это медот человека, качество человека. Качество человека, одежда – это качество. Качество человека могут быть белые, может быть, грязные одежды, то есть качества могут быть загрязнены, а могут быть отбелены. Так вот, отбеленные одежды – это качества, которые приготовлены так, что они являются наиболее рентабельными для службы Всевышнего. То есть они настроены позитивно. Мы уже обсуждали, что бывает качество, даже такое качество, как гнев, которое, понятно, что отрицательное качество, обычно. Тем не менее, периодически это может быть очень позитивное качество для службы Творца. И когда говорится «белые одежды», это имеется в виду, что ты должен одеть себя в такие качества, которые наиболее сейчас правильны для службы Творца. Человек должен исправлять свой медот и пользоваться этими медот, этими качествами, как одеждами. В один момент надевать ту одежду, которую нужно сейчас, другой ту, которую нужно потом. То есть они должны быть постоянно чистыми. Поскольку медот называется одеждами, мы это обсуждали, как мы говорили раньше, в 20 главе он уже это приводил, но мы это говорили неоднократно, поэтому я не думаю, что надо сейчас к этому возвращаться. И что у нас остается? Масло, которое на голове не будет, это мицвот, это заповеди. Заповеди называются маслом, шемен, потому что Тора, это, что это Тора? Это ор, это свет, а масло – это свеча. Свечки делаются на масле. И мицвот они немножко освещают, но Тора дает такой полный стопроцентный свет. И невозможно, чтобы Тора, она сияет, она светит даже без шемена, даже без масла. Потому что это и есть свет. Но мицвот, они являются частью свечи. И они не могут светить, а только если в свечку добавлено масло. Свеча имеется в виду стаканчик с фитилем. Когда туда наливается масло и подносится огонь, то свечка начинает светить. Без масла свечка не работает. И он говорит, что эти три вещи, страх, Тора и заповеди, это то, что является наве хахама. Наве – это, не знаю, как по-русски перевести. Есть такое слово «нун вав гей», кто-то знает перевод по-русски. Отдача?
Дача.
Нет.
Такое владение, загородное владение.
Загородное владение. Мудреца. Окей. Теперь, как Гагро переводит это слово, потому что перевода он не дает, он объясняет, целое объяснение его. Он говорит, что на вывод когда-то, когда я начинал эти уроки, у меня была сзади доска, и мне разрешали писать. Теперь мне не разрешают писать, поэтому вам надо на слух пытаться понять. Буква слова «наве» – это «нун, вав и гей». «Нун, вав и гей» – это «нефеш, рох, нашама» – три части души. «Нефеш, рох, нашама» не так звучит. Это не аббревиатура этих трех слов. Какое это имеет значение? «Наве» – это «сетер». «Сетер» – это дословно это «тайна», «сокрытие». «Сов, тов, рош». Слово «сетер» состоит из расшетиво, от аббревиатуры слов «конец», «внутренность» и «голова». Как это сказано в третьей главе, я потом туда пойду смотреть. «Наве» – «сот», «наве» – это, если прочитать его слева направо, слово «наве», то получается «гон». «Гон» – это множество. Что имеется в виду? Что если мы возьмем от слова «нефиш» первую букву, от слова «рох» вторую букву, и от слова «нешама» последнюю букву, то получится слово «наве». Таким образом, это некое прочтение с трех уровней души, которые есть у человека. Из одной души берется первая буква, из второй вторая, из последней последняя. Таким образом, вместе это называется аббревиатура, определенный вид аббревиатуры слова трех видов, трех уровней души. И прочитанное слева направо это слово «гон». «Гон» – это множество. Множество, которое принадлежит хахаму. Теперь, это «наве хахам», это человек, который все три уровня своей души присоединил к собиранию того, тех оцарот, тех, как их называют, богатств, сокровищ, которые можно собрать в этом мире, то есть Торы и заповедей. И человек, который ксиль, человек, который глупец, он делает все наоборот, он все богатство этого мира проглатывает, и ничего от него не остается. Ксиль – это человек, у которого существует главная душа, это нефеш бхемит, это животная душа, и таким образом он ведет себя как животное. Каким образом ведет себя животное? Оно все глотает и идет только за своими таавот, только за своими... Ой, ужас какой. Только за своими таавот, только за своими желаниями к получению удовольствий и вожделениями, как мне подсказывают. И еще я вспомнил, есть слово, занимается чревоугодием. Но я не могу эти слова по-русски говорить, это... меня раздражает немножко. Так вот, человек, который живет так, как живет скотина, он сжирает все, что у него было, все сокровища этого мира, и у него ничего не остается. Человек, который превращается в наве, наве – это нефиш, рох и нешама, из каждого из которых взят определенный уровень, то есть то, что написано, запись, которая называется бесетер, тайным, тайной записью. Это не первые буквы, а от одного первого, второго, второго, третьего, последнего. Таким образом, здесь включается понятие сетер, тайна. Человек, который постигает тайны жизни в этом мире, когда все, что есть в этом мире, посвящается Творцу, это наве хахам. Вот этот вот человек, он приводит к тому, что у него все сокровища остаются лалам аба. Это краткий, как бы, пересказ Гаона, двух комментариев Гаона. Таким образом, у нас есть комментарий Пшата Мальбима, который объясняет, что потратить деньги, сокровища этого мира нужно на цдоку. И второй комментарий, это комментарий, комментарий принадлежащий второй и третий Гаону, что либо речь идет о Торе, либо речь идет о Ират Шамаем. И повторять еще раз, я думаю, что не стоит. Откроем еще одну вещь, одно место, которое я хотел прочитать. Одну секундочку. Пока я его ищу, относительно человека, который все съедает, был такой, что-то не могу найти, был такой анекдот по поводу того, как какой-то сабантуй, какая-то пьянка, я не знаю, как назвать, шведский стол, куча разных видов еды, ты подходишь, берешь со стола, садишься и кушаешь. Какой-то мужик, естественно, из России, прибегает, набирает себе все, что там было в больших количествах, пару тарелочек ставит и начинает уплетать. Смотрит, рядом сидит мужик, который пьет минеральную воду и печеницу кушает. Он говорит, что делаешь? Тут, говорит, 12 сортов мяса самых разных, рыбы, икра, коньяки, виски, а ты тут воду с печеньем. Он говорит, вы знаете, говорит, я кушаю, когда я голодный. Но ты, мужик, прямо как животное. Так вот, животное, оно отличается тем, что все, что есть, его функция, это съесть. Больше ничего нет. Он может контролировать, есть больше или меньше. Но оно съедает все, что есть в Аламазе, и у него ничего не остается на потом. В отличие от человека, чем мудрее человек, тем больше того, что есть в этом мире, он оставляет на Аламаба. Человек, который поглощен своей тайвой, и основная его часть – это тайва, это стремление к получению удовольствия здесь и сейчас, то в этой ситуации ничего из того, что у него есть, не останется лалам аба. Это общая идея пасука, как в двух комментариях Гаона, так и в комментарии Мальбима. Теперь, есть еще пасук в третьей главе, только я не знаю, надо, насколько нам надо сейчас в него входить, одну секундочку. Ай, пасук говорит, «Мейрат гашем бебайт раша, венаве цадиким еварех». И понятно, что я уцепился за слово «наве», которое здесь употребляется. «Свет Всевышнего, он освещает дом раши». И вот «наве», вот это вот, не знаю, как по-русски перевести, которое есть у цадиким, жилище цадиким, оно будет благословлено. И здесь Гаон говорит, что «раша» – это противоположность, антоним слова «цадик». Раша – это человек, который оставляет Тору и Мицвот ради того, чтобы заполнить свою тайву в этом мире. Это и есть животная душа фактически, потому что в животной душе нету ничего, кроме тайвы, и очень трудно требовать от кошки или от коровы, чтобы она думала о том, как правильно посвятить свою жизнь и то сено, которое дали, как правильно с ним себя вести. Это обычно не делают. Ну, а Кодыш Барагу, Роше, нечестивцу, он посылает всякие неприятности в дом, но страдания. Но цадиким у них их жилище, оно благословлено. То, что сказано про праведника «наве», а про Роше сказано «дом», и то, и другое, наверное, правильно перевести как «дом». Не обязательно загородный дом, дом, жилище. Потому что Роша, он превращает... На самом деле вы правы, Гедалия, вы правы. «Наве» – это что-то более временное такое, более-менее постоянное, более похожее на дачу. И это нам сейчас понадобится. «Байт» – это более постоянное, «наве» – это более временное. Почему так сказано? Потому что нечестивец, для него этот мир, это является главным. Поэтому то, где он находится, называется домом. Но цадиким, у них мир, этот мир, он не является их домом. Он вот такое временное пристанище, что-то ближе к шатру. Что-то такое непостоянное, поэтому называется «наве». Это временное. Поэтому сказано, что даже то, что у них называется временным, и они не хотят, цадиким не стремятся к «таве» этого мира, к удовольствиям этого мира. Несмотря на это, они получают броху в этом мире. Суть этого, говорит Гаон мелким шрифтом, состоит в том, что дом, он состоит из сот, байт и текра. Это фундамент, сам внутренность и потолок. И здесь сказано, что это сетер. То есть, что такое сетер? Мы уже говорили, сетер – это тайна. Сов, тох, рош. Аббревиатура сетер на иврите – это слово тайна. Ластир – скрывать, сокрытие. Оно состоит из трех слов, аббревиатура трех слов. Это конец, внутренность и начало. Это речь идет о доме. И это, другими словами, это тело, которые находятся внутри этого мира, что это и то, и другое называется домом. Но цадиким их главное жилище, это не жилище, а дом, и это не тело, а наоборот, нефеш, рох и нешама. Это то, что является у них сов, тох и рош, конец, внутренность и голова, начало. Это и есть наве, которое состоит из... Если прочитать это чуть-чуть иначе, это гон, множество, и прочитать это нун, вав, гей, в терминах Кабола, это нецех, вгод, две из нижних сферот, которые являются, которыми Всевышний раскрывает все в этом мире. Поэтому ешорим это выше, чем цадиким, у них есть понятие сот, а у цадиким это именно наве. Это именно вот временность этого жилища, которая при этом показывает, что даже в этом временном жилище для них является в них, в этом жилище основное, три уровня души, которыми они служат Всевышнему. Поэтому, возвращаясь к нашему пасуку, после того, как мы разобрали байт и наве, что это такое, вернувшись к нему, что у нас получается? Я читаю просто пасук без комментария. Оцер, нехмат и шемин, это сокровище, приятность, удовольствие и масло, которое возливается, они находятся у наве, который хахам, в жилище мудреца, но глупец – это тот человек, который все это проглатывает, и у него ничего не остается. Теперь мы можем сами вспомнить, увидеть три комментария, которые к ним относятся. Мальбим – это материальное имущество, которое тратится на цдоку масим тавим. Гаон – это два комментария. Либо Ират Шамаем, боясь Всевышнего, которая в сокровищнице Творца, либо Тора, в зависимости от того, кому я ее преподаю, нечестивцу, человек, которому не надо преподавать, и тогда я трачу все, и от Торы ничего не остается, я добавляю камень к Мраколесу, либо человек, который дает Тору другому человеку, которому стоит ее давать, и после этого эта Тора находится как награда человеку после смерти, не только при жизни, но и после смерти, и таким образом она становится вечной, и это три пируша, которые мы прошли, и прошли, что такое наве. Получилось довольно длинно, но ну, вот так вот. Теперь Боизрат Ашем, надо двигаться к следующему пасуку. Пасук номер какой? Момент. 20. Нет. 21 еще. А, мы не прочитали. Мальби мы прочитали на два пасука, а Гаона только на один. 21 пасук говорит. Родев цдока вехесед имца хаим цдока вековод. Человек, который преследует цдоку и хесед, он находит в себе жизнь, цдоку и почести. Говорит Гаон. Об этом сказано. Пасук, который мы уже читали однажды, в третьей главе, не то чтобы мы его помнили, но этот пасук очень часто цитируется, в частности, читается во время Шахриса, когда поднимается Сефер Тора, и мы говорим «Зод э Тора ашер самойшелев на Исраэль», и говорим «Эцхаим гила макзикин ба» – «Дерево жизни для тех, кто ее держит». И дальше мы добавляем такую фразу. Мы говорим «Орех емим ба имена», долголетие находится с правой стороны, имеется в виду от Торы, у Басмаала, а с левой стороны находится Ошер Ваковод, богатство и почести, почет. И вот есть в Геморе Шаббат задается вопрос. С правой стороны, что мы сказали с правой стороны, находится долголетие. Спрашивает Гемора в трактате Шаббат. Долголетие с правой стороны от Торы есть, а Ошер, богатство и кавод, и почет, что нету? Что это значит? Есть разделение, это справа, это слева. Что имеется в виду? Отвечает Гемора и говорит, с правой стороны есть и орех емим, и тем более ошер вакавод, и тем более там есть богатство и почесть. Но те, кто идут налево от Торы, с левой стороны, там находится ошер вакавод, но там нету орех емим, там нету долголетия. Что имеется в виду? Понятно более или менее. Думаю, что нет. Имеется в виду, что есть два вида этого мира. В этом мире есть два подвида этого мира. Один из них – это этот мир, который плохой мир, плохая часть этого мира. Он называется ководом. Он называется почетом. И из него очень трудно перейти к понятию мицвот, к исполнению заповедей. Когда человек, его суть в этом мире, гнаться за ководом, родев ковод, то в этом случае очень трудно отойти от ковода, от почета и заняться немножко заповедями. Я не думаю, что я буду сейчас в это входить, но два слова даже, а не две минуты. Кагелет, когда начинается Шломо а-Мелех, в книге Кагелет он начинается и продолжается. Много раз он говорит «Гевель, Гевель, 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 Гевели, Мамар Кагелет, Аколь Гевель». Все суета, сует, как переводят переводчики. Я не знаю лучшего перевода. Гагро в предисловии книги Кагелет объясняет, что Гевель – это сын Адама, которого зовут Гевель. И здесь речь идет об отношениях между Каином и Гевелем. У них были разные ецергоры. Кто из них был лучше и кто хуже, очень трудно за один раз ответить. Наверное, Каин все-таки был хуже. Но, тем не менее, это совершенно не такая простая вещь, потому что речь идет о двух видах ситрохры, двух видах ецергары, которые есть у человека, которые родились от Адама Ришона и которые не могли оставаться в мире, поэтому понадобился третий человек, Шет, от которого уже идет весь человеческий род. А Каин и Гевель, они должны были в том или ином виде исчезнуть из этого мира. Ецергора Каина – это тайва. Ецергора Гевеля – это кавод. И Гон объясняет, каким образом это видно. Каин, он выращивал... Сейчас, кто из них что делал, я забыл. Каин выращивал на земле пиштан, да, лен. А Гевель... Не, наоборот. Каин земледелец, значит, все правильно. Каин выращивал лен, а Гевель занимался тем, что разводил скот. Мясо они в тот момент не ели. Есть известный мидраш по поводу того, что Адама Ришона и Хаву кормили мясом ангелы в Ганедане. Но после того, как с Ганеданом было на некоторое время отложено, и Адам и Хава, в том числе Каин и Гевель, уже жили не в Ганедане, а ходили по земле, то после этого основная их еда была растения, растительный мир, и до Ноаха мясо было запрещено в пищу. Поэтому все, для чего нужно было земледелие, скотоводничество, это для одежд. Одежды это некий иньян не только для того, чтобы согреться или цниюта, но это еще и иньян кавода. Вопрос, связанный с почестями. Гемора в трактате Шаббас говорит, по-моему, Раби Йоси это сказал, если я не ошибаюсь, что всегда свою жену я называл «локарати лаишти эла бейти», я не называл свою жену иначе, как «мой дом», и не называл свои одежды иначе, чем «михубдони». От слова «кавод», то, что меня уважает. Одежда делает человека уважаемым, приличная, там, я не знаю, белая рубашка, галстук, выглядит прилично, что там внутри, это отдельный разговор и так далее. Одежда, суть одежды, это кавод, и это суть Каина, нет, суть Гевеля, а суть Каина – это еда. Таким образом, это две эцергоры в виде Тайвы и Гаевы, которые встречаются в мире, и Гевель, Гавелим, Амар, Кагелет, Гаколь, Гевель относится к второму виду эцергоры, который называется каводом. Здесь он затрагивает эту часть и говорит о том, что тем, кто идет слева от Торы, находится с левой стороны от Торы. Поскольку они, тем не менее, они занимаются, они внутри Торы, но так вот немножко левее, чем надо, то есть два вида Аламазе, этого мира. Один – это плохой, который называется Кавод. Второй – это этот мир, который лучше чем-то, в чем-то и во многом лучше, чем Алам Аба. Известно, что один час в этом Торе и Мицвот в этом мире, он выше, чем весь Алам Аба, потому что в Алам Аба человек лишен возможности двигаться, передвигаться, получать, расти. Он находится в состоянии некоторой, но это не совсем так, я не совсем правильно говорю, но более в статичном состоянии, чем в Алам Азе. В Алам Азе можно многое изменить в этом мире, Алам Аба, там менять уже практически ничего нельзя. И эта часть Алам Азе, которая является такой позитивной и хорошей, она имеет название ошер, богатство. Что богатство дает возможность человеку осуществлять заповеди. Например, самое примитивное, это то, о чем говорит прошлый пасук, этот Цдока и Масим Тавим, и хорошие дела. И об этом часть говорит, говорят наши хазаль в Пиркей Авот. Не знаю, хазаль, я не уверен, авторы Пиркей Авот. Мишна говорит, лучше один час тшувы и хороших действий в этом мире, чем весь, вся жизнь в Алам Аба. Вот. И с другой стороны, понятно, что одно мгновение Алам Аба несравнимо со всем Алам Азе, но здесь мы сравниваем с тем Алам Азе, который называется Алам Ахкавот, мир почестей. Когда человеку очень трудно оторваться от любви самому к себе и перейти к любви ко Всевышнему и каким-то мицвот. Окей. Что находится с правой стороны от Торы? Орах Ямим, продление дней. Что такое продление дней, Орах Ямим? Есть день, который так и называется, Йом Шекуло Арох. День, который весь длинный. Весь Алам Аба – это один день, который очень-очень длинный день, бесконечно длинный. Только я не знаю, не хочу сейчас входить в определение, понимать, не определение, определение дать не могу, но даже какое-нибудь минимальное пояснение, что такое время внутри Алам Аба. Там есть время. Это время абсолютно не связано с тем временем, которое мы понимаем сегодня. И это так же, как не связано с тем временем, которое мы не понимаем, что такое время до творения мира. Оно тоже существовало, существует Мидрашим, из которых видно, что оно существовало. Например, что Тора была сотворена 26 веков до, 26 поколений до творения мира. Соответственно, там тоже существовало какое-то понятие времени, совершенно другое, чем сейчас, мы не будем в него входить. Также мы не будем входить в то, что такое время, которое будет в Алам Аба. Это время, которое все называется завтра. Все время, в котором мы живем сейчас, 6 тысяч лет, это называется сегодня. Так вот, когда мы говорим, что Орах Ямим, долголетие, длинные дни, которые будут находиться тем, кто находится справа, в Торе, с правой стороны, это имеется в виду Алам Аба, который создан с правой стороны, неважно сейчас, входить в это я не хочу сейчас. И ошер ваковод, на это богатство и почести, есть тоже у человека, который находится с правой стороны, как сказано в Геморе, что те, которые находятся слева, у них есть ошер ваковод, но долголетия, длинных дней у них нету. Но те, кто находится слева, у них есть и ошер ваковод, но долголетие находится только у тех, кто находится справа, и это Алам Аба, это изучение Торы, лолышем кавод, а лешем тойра. И это те люди, которые найдут жизнь, что такое лимцо хаим, что такое найти жизнь, это ойлам аба, это грядущий мир. Цдока – это то, что называется ошером. Ошер – это богатство. Цдока называется богатством. Потому что на самом простом уровне человек, у которого есть такие возможности, он может сильно больше дать цдоки, соответственно, это намного большая мицва. Кавод, он весь находится только в алам азе, он к алам аба не имеет никакого отношения. Алам аба и кавод – это как бы, ну, а цдока имеет отношение к алам аба, потому что цдока, она вся остается с харью, весь остается в алам аба. Это объяснение нелфи пшуто, не по простому объяснению. Пшуто имеется в виду, что наши нужды называются цдокой. То, что нужно человеку в этом мире, это имеет название цдока. То есть, что из-за ради хесада, который делает человек, находится, появляется жизнь. Ради цдоки человек приобретает цдоку. То есть, то, что ему понадобится в будущем мире, он зарабатывает цдокой, которую он делает в этом мире. И когда он преследует цдоку и готов левозот это осмо, то есть немножко себя ущербить, я не знаю, как это сказать, как, опозорить себя, то тогда он приобретает кого-то, тогда он за счет этого приобретает кого-то. То есть человек, который имеется в виду с левой стороны от Торы, с левой стороны мицвот Торы, который человек готов ради мицвы немножечко принизить себя, опозорить себя, то за счет этого он приобретает кого-то, в том числе в алам азе. Но цдока, ошер, это находится там, где находятся длинные дни, длинный день, это йом шеколо арох, день, который целиком длинен, это алам аба. Поэтому кавод к алам аба отношения не имеет, а ошер, то есть материальность, которая посвящена, вместо того, чтобы ее потратить на тайву, человек ее тратит на что-то позитивное, цдоку маасим товим, тем самым он приобретает алам аба, и получается довольно такая картина, что с помощью заповедей, с помощью материального мира, с помощью мицвы цдоки, можно купить себе кусочек алам аба. Купить, я сказал, специально поставил акцент, заработать алам аба с помощью этой мицвы. Это пшат Лфи Гаон, Лфи Мальби, мы уже прошли этот пасук. Вот. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Мы дошли до 22-го пасука.